Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Мы рады начинать день вместе с вами, тем более, что нам сегодня предстоит узнать, как сделать еще один шаг на пути духовного возвышения, и мы продолжаем изучать мудрость святого Рупы Госвами под руководством выпускника ведического ашрама и проповедника Александра Багдасарова. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашей беседе, оставляйте свои вопросы на сайте vedaradio.fm или присылайте их нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Анна. Рад снова быть со всеми вами. Вот, и действительно продолжать наше системное изучение мудрости Рупы Госвами, так как Рупа Госвами дает нам мудрость в очень таком доступной первой форме, а второе в очень таком сжатом и максимально практичном ракурсе. Мы с вами уже прошли 16 методов духовного возвышения. Вот, и сегодня мы пройдем еще 2, 17 и 18. Надеюсь, что те, кто с нами сегодня на связи, это наши стабильные слушатели, у которых получается слушать это произведение, вот, впитывать эту мудрость системно, так как именно только системный подход по-настоящему раскроет всю глубину, и вы увидите палитру, картину. Да? Картину нужно смотреть вкупе, она вкупе красива. Хотя детали тоже важны, иногда детали тоже имеют для нас какой-то такой важный элемент, но у нас мы охотимся, как говорится, на носорога, да, хочется достичь сразу и получить максимальный результат. Вот поэтому системность в обучении и вообще, в принципе, ведическое знание, чем лично меня оно покорило, то, что оно от начала до конца системно. И веды структурированы, вот. У них есть разделы. Благодаря этой структуре даже такому несовершенному разуму, да, неразвитому разуму удается каким-либо образом увидеть эту систему и тем самым как-то воспринимать знания более глубоко. Итак, сегодня у нас 17-й метод. Он звучит так. Анья деваджна ядха татрайва. О том, он звучит буквально... Так что нельзя пренебрегать деватами или же оскорблять полубогов. Такой метод духовного возвышения. Вот сегодня мы поговорим о том, кто такие полубоги и вообще, почему их нельзя оскорблять. Вообще, что такое, в принципе, оскорбление. Да. И 18-й метод звучит так. Дхату двега дайтья ядха Махабхарате. Вот. Из Махабхараты есть текст, который его подтверждает. А метод звучит так. Не причинять боли или не совершать насилие над другими живыми существами. Вот. И каждому из этих методов есть по одному стиху из Вед, из священных писаний. Вот. Комментарии к этим стихам нету, потому что, в принципе, они достаточно понятные. Угу. Вот. Итак, давайте начнем с 17-го метода. Не пренебрегать или не относиться оскорбительно к полубогам приводит Рупа Госвами текст из Падма Пураны. Текст звучит так. Следует всегда поклоняться Хари, господину, повелителю всех деватов и всех полубогов. То есть деват это полубог. С другой стороны, никогда не следует проявлять неуважение по отношению к Брахме, Шиве и другим полубогам. Итак, так как я знаю, нас слушает немножко разношерстная публика, так как радио это очень такой широкий охват, вот поэтому я начну с самого начала, чтобы было понятно вообще, в принципе, ведический подход или ведическое строение Вселенной, оно намного шире, намного обширнее рассматривает вообще мироздание, да, современная наука, она говорит, что мы, в принципе, одни здесь во Вселенной, там есть какие-то неопознанные летающие объекты, да, но никакой конкретики, каких-то обоснований до сих пор наука не предоставила, просто какие-то теории, домыслы и так далее. Вот, что мы здесь одни живем вообще, вот они такую идею транслируют в этой Вселенной. У нас сейчас эпоха развития, мы уже покоряем космос, вот, и совсем скоро мы полетим куда-то на другую планету, там высадимся и поможем этой планете тоже там жизнь, так сказать, возобновить. Вот, и, так сказать, несем благо, мы такие на передовой, впереди планеты всей, у нас как бы развитие, и у нас технологии, да. Но ведический подход совершенно другой. Кто знаком с ведическими эпосами, как Махабхарата, или вообще, в принципе, читал Шримад Бхагаватам, что я, кстати, всем рекомендую, если кто-то этого не делал, то мы видим там, что, например, личности, которые там собираются, которые слушают Шримад Бхагаватам, такие личности, которые просто в комментарии Бхактивиданта с вами Прабхупады пишет, вот такой мудрец пришел слушать, а этот мудрец, он пришел с другой планеты. Вот этот мудрец, у него там 1200 сыновей, о которых он зачал, там, посмотрев на уголек огня. Вот. А другой мудрец, он создал определенные три планеты как бы для себя, для своих там, родственников и так далее. И на этих планетах установил какие-то законы. То есть, и вот эти мудрецы, они слушают Шримад Бхагаватам. То есть, Шримад Бхагаватам, Бхагавад Гита, они оперируют совершенно другим подходом к мирозданию. Вот, что каждая планета вообще, которая бесконечное количество, приводится пример подобно тому, как сколько зерен в горчичном мешке, кто покупает горчицу, такие маленькие зернышки, и там зерен, вот столько планет находится в одной вселенной, при этом количество этих вселенных тоже огромное количество. Вот, и просто почитайте Шримад Бхагаватам. Я не хочу сильно долго на этой теме останавливаться, так как у нас, в принципе, тема немного в другую сторону. Но наша вселенная очень сильно заселена, и мы с вами находимся на среднем уровне, на планетарной системе среднего уровня, где живые существа рождаются с определенной кармой. То есть здесь карма живых существ, она не настолько плоха для того, чтобы сильно страдать, но не настолько хороша, чтобы наслаждаться. При этом есть три уровня, есть еще верхние планеты и есть нижние планеты. Вот, мы из разных даже духовных систем знаем ад, рай и так далее. Да? Вот, такими оперируют, например, христианство терминами. Ведическая культура немного по-другому это представляет, там нет ад, рай, но так или иначе есть высшие планеты, где условия жизни более лучшие, вот, средние планеты, где это усреднено, то есть, ну, такой как бы средний класс, да, карма-кшетра здесь говорится, это наша планетная система, то есть, где живое существо нарабатывает благочестивую или, наоборот, негативную карму, ну, здесь свобода есть. В какую сторону пойти после смерти, потом на высшие планеты или на низшие. И низшие планеты, это где, наоборот, условия жизни такие, так сказать, трущобы, да, там тоже есть свой отдел райских планет или с хорошим, но в основном там живое существо отрабатывает негативную карму, то есть какие-то негативные поступки, когда совершает, попадает именно туда. Вот. И здесь говорится, не относиться неуважительно к полубогам. Кто же такие полубоги? Полубоги – это личности, которые живут вот на этих высших планетах. И так как это более развитые живые существа, в более лучших условиях живут, у них совершенно другие технологии. Вот. Это личности, которые являются администраторами этой вселенной. Так как у каждого города есть мэр, есть горгаз, горсвет, да, есть заммэра и так далее, так и у каждой вселенной есть руководители. Вот эти руководители, они управляют различными элементами этой вселенной. Водой, воздухом, эфиром, огнем и так далее. Агни ДФ, Варуна ДФ и так далее. То есть их много, этих полубогов. 33 миллиона, если я не ошибаюсь, вот такое количество этих полубогов. Есть главный, Брама, Шива, да, многие слышали, например, даже о Господе Шиве, это очень один из самых могущественных во Вселенной, он практически равен Верховному Господу. Вот, у каждого из них есть функции, и различные философские доктрины, учения, они называют их по-разному, там, например, славяне. Арийские веды, у них там Сварог, да, это Индра, да, или Брама, по-моему, это Сварог, я вот точно не могу сказать. То есть другие имена, но по факту это одни и те же личности. Почему им люди поклонялись, вот, например, язычники, да, потому что эти личности, они ответственны за определенные сферы жизни человека. Если нет дождя, то нету зерна, нету, как следствие, нету еды, да, поэтому они поклонялись Индре для того, чтобы были дожди. Для того, чтобы росло зерно, для того, чтобы было что поесть. Вот. И таким образом удовлетворяли его. Это все основано на знании, так правильно. Сейчас люди отвергают это знание, они поклоняются только деньгам, да, потому что вот и заводам, гайкам, болтам, которые способны все создать. Но по факту, как только начинаются проблемы с продовольствием, то сразу же цены на все остальное взлетают. Поэтому изначально еда всем нужна, первичная потребность – еда. Поэтому люди, не понимая это, поклонялись именно этим личностям. И эти личности, они очень известны. Господь Брама, Господь Шива, с ними много писаний, даже не ведические писания, описывают их славу. Вот. И когда мы читаем Веды, изучаем Веды, как мы с вами, да, мудрость Рупы Госвами, в конце концов мы можем прийти к выводу, что у каждого администратора или у каждого мэра города есть как бы тот, кто стоит над ним. То есть есть какая-то личность, которая его превосходит. У каждого начальника есть начальник. Да? Вот. В конце концов есть президент. Да? И Шримад Бхагаватам также подводит к определенному выводу. Вот это определенная, так сказать, основная шлока Шримад Бхагаватам. Это Чамши Кала Пумса Кришна Сту Бхагаван Сваям Индрари Вайхулам Локам и Даянти Юге Юге. Она говорит, что есть разные воплощения Верховной Личности Бога, есть его амши, части, есть части полных частей и так далее. Вот. Но изначально это Господь Кришна. То есть, и Шримад Бхагаватам провозглашает, что именно Кришна, он является изначальной личностью Бога. То есть он не то, что даже полубог, он самый главный. То есть он единое божество, из которого все остальные экспансии, все остальные энергии, распространение, аватары из него исходят. И полубоги – это просто назначенные им администраторы за какой-то отдельный участок ответственности, а именно за нашу Вселенную. Вот. И если мы вот таким образом прописываем эту иерархию, вот, и изучаем Шримад Бхагаватам, то у нас в голове складывается: ого, хорошо, я понимаю, что вот это изначальный Господь. И приводится пример Шримад Бхагаватам, что если поливаешь корень дерева, то все остальные его части, а именно ветви, листья, они получают насыщение. И почему Рупа Госвами пишет здесь как метод духовного возвышения не относиться неуважительно к полубогам, так как неузрелого разума может сразу же возникнуть такое восприятие, что ну если есть верховный, то есть если у меня есть номер телефона начальника, зачем мне звонить его подмастерье или как-то даже с подмастерьей там какие-то отношения строить, да я буду просто к нему там нездороваясь проходить вот мимо него, да, и это неправильно. Это неправильно. Почему? Потому что эти личности, а это личности, высокоразвитые личности, у них очень высокие качества. То есть, например, когда даже духовный человек развивается, один из плодов, который он получает, называется шубада. Это лучшие качества полубогов, Господа и мудрецов он получает. Человек, который духовно развивается. То есть эти личности, это личности очень высоких морально-этических норм. И поэтому у них такие ответственности. Мы знаем, что чем больше у человека ответственности, и тем, значит, он больше, и он несет эту ответственность достойно, это значит, что он обладает определенными характеристиками для того, чтобы эту ответственность нести. Вот. И плюс ко всему этому, все эти личности, они также еще более духовно развиты. Зачастую. Конечно, там есть разные личности, но зачастую это более духовно развитые, у которых больше знания, чем у нас. В частности, у меня. Вот. И поэтому неправильное отношение к ним, или пренебрежение, или какое-то неуважительное отношение, да, потому что мы же теперь, так сказать, напрямую, да, с Кришной, с Богом, да, вот Веды провозглашают, что Кришна изначальный, мы же к Нему теперь, Ему служим, к Нему обращаемся. Вот. Это пренебрежение, это будет определенным препятствием, вот, определенным препятствием в нашем сознании и по факту даже может граничить с оскорблением. То есть это неправильно. Вот. Я даже хотел зайти в эту сферу вообще, что же такое в принципе оскорбление. Да? Почему? Потому что иногда к оскорблению, например, какую-то неосторожность могут приписывать. То есть человек там наступил на ногу другому человеку в автобусе, потому что автобус полностью забитый, да. Вот. И это можно сказать, оскорбительно поступил, да. Вот. Оскорбление, согласно Бхагавад-гите, это осознанный шаг. То есть, когда человек, он вследствие какого-то неправильного понимания знаний или неправильной концепции в своей голове, вот, осознанно поступает оскорбительно по отношению к другой личности. И если вы заметили, сегодня все два метода духовного возвышения, они как раз таки вот об этом. Первое это про полубогов, да, к ним неуважительно, а дальше будет более широкая еще концепция, что не причинять боль другим живым существам. То есть ахимса, принцип ахимса транслируется. То есть, и здесь вот именно как раз таки осознанность, это осознанное причинение вреда или какое-то желание понизить авторитет или какое-то причинение боли, это вот является оскорблением. Это то, за что человечество несет последствия в полной мере. Да? Конечно, есть разные градации. Если вдаваться в детали, то можно увидеть, что когда я не понимаю, да, и, например, у меня нет знания, но я поступаю неправильно, это не освобождает меня от ответственности, я соглашусь. Да, но при этом в этом случае живое существо получает просто какое-то минимальное какое-то количество реакций на то, что он поступает неосознанно, оскорбительно по отношению к другому живому существу. Но мы и вот все, кто слушает сейчас Веда Радио, да, мы уже люди, которые так или иначе соприкоснулись к знаниям, поэтому это знание накладывает на нас определенную ответственность. И если даже мы понимаем, что такие полубоги, как Господь Брама, Господь Шива, Господь Индра, они не являются верховной личностью, да, но мы при этом все равно сохраняем к ним уважение. Все равно мы их почитаем. Почему? Потому что мы, ну, так или иначе получаем от них, и по их милости мы способны здесь жить, дышать, пить чистую воду, ну или не чистую, но в какой-то степени чистую, да, получаем еду, получаем свет солнца и так далее. То есть, потому что они достойно выполняют свои обязанности. Это первый момент. А второй момент, почему мы также их уважаем, потому что они, в основном даже вот, про Господа Шиву или Господа Браму, Господь Брама, согласно Гопал Чампу, он вообще является тем, кто оценивается кирасу, то есть его привлекает верховная личность Бога Кришна в такой форме, как мальчик-пастушок, когда он со своими друзьями играет. Есть такая известная игра Брама Вимохана Лила, когда Господь Брама, он просто желая увидеть эти игры мальчика-пастушка, определенно заворачивает такую сюжетную линию, применяя свои мистические способности, он ворует друзей Кришны, вот, и потом их возвращает в какой-то момент, и Кришна, он, ну, то, как он реагирует на это, очень сильно покоряет Господа Браму, и он преисполняется еще больше любви к нему. То есть его вот именно. То есть это великий преданный, очень продвинутый преданный, который эмоционально служит Верховной Личности Бога. Да. То есть это личность, которая, ну, на высоком духовном уровне. Как я могу к нему не относиться неуважительно? Или Господь Шива, он произносит такой текст. Тасмат паратарем деви тадиянам самарчинам, да? Арадхананам сарвишам вишнур арадханам парам тасмат паратарем деви тадиянам самарчинам. Когда он обращается к своей супруге, да, богине Дурги, да, он говорит ей: о деви, о богине, да, и высшим, да, высшим методом поклонения является поклонение Вишну. То есть он тот, кто оценивает как высший метод вообще реализации, это поклонение Вишну. А потом он продолжает говорить, что, ну, поклонение преданному или тот, кто служит Вишну, это еще выше, чем поклонение самому Вишну. То есть такие возвышенные идеи транслирует Господь Шива. Вот. И если вообще Шива — это очень такая необычная татва, это очень необычная личность, он как сам Бхагаван. Бхагаван, который пришел в материальный мир и соприкасается с куной невежества. То есть там такой очень необычный конгломерат качеств, очень сострадательная личность. Мы знаем очень много из последователей Господа Шивы, вот, которые выбираются из таких трясин, да, по его милости. Поэтому это личность, которая очень проповедует в таких не совсем приятных уголках этой вселенной, вот, и помогает эволюционировать, духовно эволюционировать даже очень таким духовно атрофированным вариантом сознания живых существ. Вот, поэтому как мы можем к ним относиться неуважительно? То есть мы должны понимать, вот это знание у нас должно быть. Поэтому Рупа Госвами, он как, так как мы сейчас проходим с вами запреты, да, он прописывает, что здесь, ну, это будет определенным препятствием. То есть если человек неправильно относится к вот таким вот возвышенным личностям, то это будет определенным препятствием. Он будет совершать оскорбление. Поэтому он дает это знание, он говорит, что человек всегда должен поклоняться Хари, то есть он должен служить Верховной Личности Бога, потому что это своям Бхагаван, то есть он изначально личность. Именно он является Акхила Расой, то есть он является тем вкусом, которого мы ищем во всех живых существах. Вот. Женщине нужен мужчина, но на самом деле ей нужен вот он, своям Бхагаван, Хари, потому что он как раз таки изначальный мужчина. Или мужчине нужна женщина. Но по факту, если снять все отождествления ложные с временным телом, то ему тоже нужен Хари, то есть изначальный Бхагаван, который вот передает эту расу, которую он ждет. Нам нужны друзья, родители и так далее. Любой вид эмоций, любой вид отношений в этом мире, он в своей чистой форме — это поиск поиск отношений с Богом. Да. Поэтому только отношения с Ним по-настоящему восстанавливает живое существо в его духовном, вечном теле, которое у него присутствует всегда. Поэтому никакое поклонение полубогу, оно такой результат не дает. Но, с другой стороны, при этом это не означает, что мы должны относиться как-то пренебрежительно или понижать поклонение. Понижать статус этих личностей у богов. Поэтому этот текст говорит, человек всегда должен поклоняться Хари, Верховному Господу, Господину всех полубогов. То есть именно он является Господином всех полубогов. Есть такой текст в Бхагавадгите 7.21. Кто сейчас, у кого сейчас есть перед глазами Бхагавадгита, откройте. Там Кришна говорит: йо-йо-ям-ям танум бхакта шрадха арчитум ичхати. Вот вторую часть я забыл. Хорошо, переведу первую часть и на русском. На русском это звучит так, что именно я являюсь тем, кто дает веру в полубогов. То есть именно Кришна говорит, что я тот, кто дает вот этот вот элемент того, что какое-то живое существо начинает думать, что о, Господь Шива, он могущественный. Я буду ему поклоняться. Я буду использовать те методы поклонения, которые описаны в ведах, чтобы его удовлетворить. И Кришна говорит, что я на самом деле даю веру. Почему? Потому что живое существо обладает вот таким вот уровнем желаний. Именно так он сейчас готов воспринять Верховного, что вот перед ним пока Верховный – это Господь Шива. Но поклоняясь Господу Шиве, он постепенно очищается и в какой-то момент готов, способен более глубже воспринять реальность и уже увидеть, что и у Господа Шивы есть свой Господин. Поэтому по факту любая вера, вот мы видим даже какую-либо традицию, религию или какого-либо полубога, если мы видим какую-то такую серьезность этой веры, то это означает, что она подкреплена, то есть это Господь дает. Да? Даже, например, религии, которые не до конца описывают путь, которые не восстанавливают живое существо в своем изначальном положении, вот, есть такие много религий, но при этом они передают истину в какой-то степени. Даже вера в эти традиции – это то, что подкреплено Богом. Почему? Потому что на данный момент просто живым существам так будет понятнее. Это определенная ступенька в их эволюционной духовной лестнице. Поэтому веды, они поднимают с самого низа живое существо и дают ему разные методы возвышения, разные виды йоги. Да. И также поклонение верховным, да, именно полубогам и руководителям Вселенной, это определенный элемент или определенная ступень в эволюционной лестнице духовного сознания живого существа. Конечно, там есть нюансы, корысть и так далее, потому что эти личности, они исполняют желания больше, корыстные желания живых существ, в отличие от изначального Бхагаваны, верховной личности Бога. Вот. Но они также помогают ему духовно прогрессировать постепенно. Но как только человек соприкоснулся с слитками ведической литературы или со спелым плодом ведической литературы, галитам пхалам, да, спелый плод Шримад Бхагаватам или Бхагавадгита, да, или вот Бхактирасамрита Синду, и он понимает, он начинает понимать, кто изначальный Господь, кто ему действительно нужен, кого он всегда искал, вот, с кем отношения, это его желанный объект. Да? Когда он это понимает, то у него должна вот правильно эта иерархия в голове выстроиться. То есть, что есть вот он изначально, я его уважаю, ему поклоняюсь, он мой желанный объект, но все остальные это те, кого я также уважаю, как его доверенных слуг, которые выполняют определенную функцию. И если такое сознание есть, а я думаю, что это несложно, просто даже вот сейчас мы это обсудили, если даже кто-то об этом не знал, то сейчас вы об этом узнали, и теперь к полубогам мы будем относиться абсолютно нормально. Когда мы видим какие-то методы поклонения им, или какие-то атрибуты поклонения, или видим каких-то личностей, которые с верой это стараются делать, мы не начинаем там пух и прах крошить, да, их концепции, да, и говорит, да что вы делаете, это все неправильно, да, и так далее. Мы помним, что именно эта вера дана йо-йо-ям-ям танум бхакта, то есть я как бы шрадха арчитам ичхати, согласно им желаниям, я, говорит Кришна, даю им эту веру. Мы понимаем, вот он им дает. И если мы видим, что это эволюционная личность, которая готова для большего, мы ему это немножко больше и даем. Таким образом помогаем ему духовно развиваться. Вот это 17-й метод духовного возвышения, не пренебрегать, то есть неправильно не относиться, неуважительно не относиться к полубогам. И 18-й метод, он также в этом же настроении проходит. Здесь текст из Махабхараты, известное произведение, даже фильм снят по этому поводу. Кто не видел, посмотрите, прекрасный фильм. Непричинение боли другим живым существам описывается в 18-м тексте. Чистая личность, не причиняющая боли другим и относящаяся к живым существам столь же милостиво, как отец к сыновьям, быстро заслуживает благосклонность господина чувств. Вот такой вот текст. И здесь тоже хочется сказать, потому что по факту, ну, этот 18-й метод говорит о том, что не то, что даже к полубогам, а вообще ко всем живым существам нельзя не относиться неуважительно. Это для духовного искателя определенное препятствие. То есть у него внутри он понимает, что каждое живое существо, оно связано с верховной личностью Бога, каждый является его, его частичкой. Вот. И даже какое-то посягательство на его тело, да, то есть, например, у какого-то живого существа может быть свое тело, например, у комара, да, посягательство на его тело, это может быть, ну, это, ну, вправе ли я, например, забирать у кого-то жизнь? Я, конечно, я даже сейчас не хочу заходить в эту сферу мясоедения, но, похоже, придется. Почему? Потому что это, ну, вот, прежде всего, с этим связано, да, иногда нас спрашивают, как, что, или почему религия ваша вам запрещает есть мясо? Я очень люблю мясо, я мясоед. Недавно в магазине мне одна женщина, а она начала сетовать, что у нее малина не растет. Я ей так просто в ответ закинул, что говорю, наверное, у вас карма не очень хорошая. Она сказала, почему? Я говорю, вы мясо едите? Она такая, да. Ну и вот пошел диалог, мне пришлось задержаться в этом магазине. И человек говорит, я хищник. Я говорю, как вы хищник, у вас же... Сейчас вас возьмите, вот, выпустите вот с оленем, ну, вот, например, возьмите, убейте оленя с помощью своих когтей, клыков. Вот. Льву это не составит никакого труда, а у вас, по-моему, вряд ли получится. Она такая чуть-чуть подзависла. Но все равно она как бы пыталась сопротивляться. Вот, логические аргументы не принимала. Почему? Потому что привязана. Да? Но духовный человек, он ощутит очень сильно на своем, прям на своем, на своей шкуре ощутит, что если он будет неуважительно относиться к другим живым существам, а именно продолжать есть мясо, да, там, рыбу, яйца или какие-то другие продукты убийства, которые посягают на чью-то свободу. Потому что каждому выделена здесь его доля. Да, об этом говорит первый текст Шри Упанишад. Ишваси мадам сарвам яд кинчи джигатям джагат. Тена тех тена буджита. На магрихах ткасец видханам. То есть все живые существа, они получили определенную долю от Верховного Господа. У каждого есть какой-то свой дом, какой-то свой заработок, своя работа, свое тело в итоге, да, своя какая-то зона, да, которые ему выделены, даже, может быть, для его неправильных вещей, в которых он ведет какой-то гедонистический образ жизни. Да? И то же самое и животные. Да? У них есть своя среда обитания, свой какой-то пищевая цепочка, да? И так далее. И как только я начинаю вкрапляться и на чью-то свободу посягать, а это как раз-таки то, что происходит в современном мире, вот, потому что сейчас идет век Кали, век деградации, где каждый пытается, ну, залезть на чужую территорию, вот, где у каждого нету вот этого чувства, что, ну, жадность, так действует вожделение. Да, вот эти три врата, да, говорит Кришна Бхагавад, эти трое врат ведут в ад, это вожделение, гнев и жадность. Да, и все эти трое врат, они вот посягают, вот, на чужое, да. И это для духовного искателя просто сильный тормоз. Даже человек, который практикует, например, до сих пор не может отказаться от каких-то, ну, от какого-то, например, от мяса, да, то он, ну, будет очень медленно идти по этому пути. Вот. На самом деле, если он серьезен на духовном пути, и у него есть духовное общение, то буквально за, ну, считанные мгновения, там, не знаю, дни даже, я могу так даже сказать, потому что у меня это так произошло, за считанные дни, даже часы, живое существо, благодаря правильному общению и вот этому небольшому духовному опыту, может сразу же преодолеть эти привычки. Это очень несложно сделать. Да, вот, перестать грубо забирать свободу, то есть не причинять насилие другим живым существам. Вот. Но также Есть более тонкое, да, вот, причинение насилия, это когда мы не просто забираем тело других живых существ, а когда мы, так сказать, забираем у них возможность развиваться, то есть возможность духовно эволюционировать. Это значит, что мы не, если у нас есть какая-то реализация, не даем им знания, зажимаем его в себе. Ну, давайте в эту сферу, может быть, в конце зайдем, если будет время. Сейчас хотелось бы больше поговорить о том, что не причинять вреда другим живым существам. И здесь очень интересное настроение в этом стихе описывается. Вот, чистая личность, то есть это вот духовный искатель, да, который старается быть чистым, вот, не причиняет боли другим и относится к живым существам с той же милостью, как отец к сыновьям. Вот эта аллегория, она передает определенное настроение. Да? То есть отец, он, ну, по факту, он же знает все о своих детях. Он знает их недостатки, он знает их плохие привычки, он также знает их достоинства или таланты. Вот. И при этом, когда происходит какая-то ситуация, в которой его дети, да, они проявляют какую-то, ну, какие-то неправильные, да, неправильные действия, или за что приходят какие-то дурные последствия, да, что-то ломают, да, или как-то неправильно себя ведут, то отец, он относится с пониманием. Он понимает, ну, это дети, они еще не... Они знают, они еще не понимают, они не смышленые, да. И вот он к ним относится так вот сострадательно. Так и здесь, например, да, вот прилетает какой-то там, не знаю, какая-то собака, например, я иду, она на меня гавкает, и я вот могу просто взять ногой ее просто пнуть, и как бы, ну, что ты гавкаешь, ну я же тебе ничего не делал, да. Ну, нужно понимать, что это собака просто, да. Говорится, что собака, она всегда гавкает. Вот змея, она тоже кусает просто потому, что у нее такая природа змеиная. Она не то, что хочет тебя съесть, она тебя не съест, но она тебя укусит. Почему? Потому что змеиная природа. Комар, ну вот у нее тоже такая природа, да. Ну хорошо, даже вот с такими живыми существами понятно, не будем причинять. А вот люди, да, вот люди, например, там, они вот так живут, да, может быть такая претензия. Да вот он, блин, взял меня на машине, подрезал, а он куда едет? Да он едет вот наслаждаться там. Куда-то туда, да он такой негодяй, живет только для себя, и еще как бы вот тут меня на машине подрезал, там, да я сейчас ему буду доказывать, как бы, кто здесь прав, да. Это может вот в такие формы переходить, да. Или там на сосед. Сосед, да он вообще как бы каждый вечер у него музыка играет, он тут, блин, тусит, там, шашлыки жарит. Ну, вообще, я ему сейчас, короче, дам там у меня. У меня друг работает в органах, сейчас мы ему устроим несладкую жизнь, да. Вот, или там, ну, разные могут быть ситуации, то есть, и все эти ситуации, они приводят к тому, что, ну, мы почувствуем после того, когда мы каким-либо образом как-то попытались неблагостными методами кого-то обучать, или же даже пренебрегли, забрали у кого-то чью-то свободу, да, вот, в виде того, что просто забрали жизнь, например, у комара, там, или у какого-то даже вредителя, да, крыс, тараканов. Вот, то я сейчас понимаю, что мне потом будет приходить сейчас вопрос, а как же поступать, они нас мучают и так далее. Здесь много нюансов, то есть каждая ситуация может быть немножко индивидуальна, но я сейчас хочу общий принцип протранслировать. Общий принцип вот в этом стихе. Отец относится к сыновьям. Вот, то есть у кого есть дети, тот понимает, то есть, насколько отец может быть личностью, которая прощает. Насколько отец может быть личностью, которая, ну, принимает какие-то недостатки своих детей. И если это нормальный отец, я имею в виду, не тот, который, да, там как-то родил и забыл, да, бабушке сдал и все, а вот такой, ну, нормальный отец, который... Вот. И эта аналогия, она просто передает это настроение, то есть, что, ну, вот этот вот уровень понимания или вот уровень такого вот принятия, вот, этих живых существ, их формы жизни и их вот этих вот низменных, каких-то даже вот, когда они неправильно себя ведут, он такой достаточно высокий. То есть человек, который находится в знании, он достаточно терпелив. Отсюда, да, приходит вот это смирение, терпение. Почему? Потому что у человека есть знание. Если у человека есть знание, то он понимает, ну вот такой человек. Он просто... Вот мы, например, там, да, мы же хорошие вещи хотим. Ну, вот, например, там, не знаю, раздаем какую-то духовную пищу, да, или поем мантры на улице, а подходит какой-нибудь там алкаш, там, да, ну, просто человек, двуногое животное, и он начинает плевать в лицо, например, да, тут такие, может быть, вещи. Ну, вот, и если, ну, мы находимся в знании, и у нас достаточно качеств, то, в принципе, как бы, ну, это можно и принять. Просто какими-то благостными методами постараться его убедить, чтобы он так больше не делал. Я честно признаюсь, что я сам как бы, ну, не могу похвастаться какими-то достижениями в этой стороне. То есть, хотя мы много проповедуем на передовой, на улице, и бывают разные ситуации. Там, недавно, например, одна машина наехала на ногу одному из наших ребят и остановилась, перестала ехать. На ноге просто стоит автомобиль. И человек, который мы наехали на машину на ногу, он ничего не может сказать, он просто «Ай!» кричит, «Ай!» То есть ему просто больно. И, ну, в этот момент, как бы, тут не благостными методами, а пришлось вот объяснять, как получилось, да, насколько хватило качеств. В итоге человек съехал с ноги, уехал. Не было какого-то перебора, там не было драк и так далее, но была такая ситуация, вот, немножко нагретая, да. Но при этом, так как есть знания, есть понимание, как правильно, да, то эта ситуация, это был просто определенный урок, что, о, это зона роста. Здесь нужно расти. В конце концов, человек, у которого проявились вот эти лучшие качества, полубогов, мудрецов, да, как мы говорили, и самого Господа, он терпеливо. Терпеливо, как отец. То есть он как отец понимает. Ну, вот такое сознание. Ну, вот невежда. Ну, не знает вот он. Не знает законов вселенных. Не знает законов вселенной, да, не знает законов Бога. Поэтому так себя ведет. Ну, постараюсь ему помочь, а если он мне не уполномачивает на эту помощь, ну ладно, тогда его жизнь научит самого-то. Все равно не я же учитель, Господь учитель каждому. Вот, поэтому этот пример, как отец относится к сыновьям, также милость. Такой человек быстро заслуживает благосклонность господина чувств. То есть Хришикеша, это имеется в виду верховная личность Бога. Вот Господу нравится, когда так себя ведут. То есть мы проговорили какие-то грубые формы, да, в виде забирание жизни, да, уже ради того, чтобы самому как-то наслаждаться, поесть вкусно и так далее. Это неправильно. И мы проговорили какие-то более тонкие формы в виде какого-то даже там, ну, конфликта и так далее. Здесь, конечно, я думаю, что для большинства это зона роста. Почему? Потому что все-таки шубада — это тот плод, который приходит в верхних слоях садана бхакти. То есть это когда человек уже практикует достаточное количество времени и уже достаточно хорошо продвинулся, и поэтому он обрел вот эти качества в полной мере. Вначале уже начинаются какие-то хорошие качества проявляться, но мы знаем, что Шринватам Слаката Кришна, то есть что это происходит постепенно, во времени, да, пишет к этому стиху 1.18 Бхактиданта Свами Прабхупада, что нужно время для того, чтобы это все произошло, поэтому, ну, на тонком уровне, может быть, мы все равно можем как-то реагировать не как отец, или как-то все равно какое-то насилие причинять к живым, другим живым существам по отношению к ним, ну, как реакция на то, что они себя неправильно ведут. Может быть такое насилие, но это должно быть потом глубоко проанализировано, с духовным учителем, представителем духовного учителя как-то разобрано и сделаны какие-то выводы. Вот. Я еще хотел один пример привести, так как я заходил в сферу того, что по факту также еще более тонким, да, насилием является отсутствие желания поделиться знанием и помочь другим живым существам духовно прогрессировать. Есть такой пример, насколько я понимаю, это даже, ну, исторический пример, был такой правитель Гопал в какой-то из провинций Индии, он был преданным или, ну, последователем ведической культуры, вот, и он был преданным Бога, Кришны, вот, и он сам ему поклонялся. Но так как он был правителем, у него были определенные механизмы давления, и он в какой-то момент решил, что в своей провинции, которую он управляет, он все те, кто не поклоняются верховной личности Бога, они будут платить повышенный налог. Вот, и так это назвали оброк Гопала. То есть, если ты не верующий, если ты не совершаешь какую-то садану, то есть какую-то практику духовную, ты должен будешь платить повышенный налог. И эта мера была определенным стимулом для того, чтобы люди становились преданными Бога. Да? Вот. И это оброк Гопала, он даже на какой-то узкой деревне, он привело к тому, что он даже сказал, что те, кто не повторяет святые имена, Махамантру, вот, они, ну, как бы, в какой-то момент будут уволены. Вот. Я не помню уже ни детали этих всех, этой всей истории, да, но результаты были не очень хорошие. То есть результаты были такие, что люди, они как-то начали, ну, внешне, просто потому что, ну, кому хочется дополнительные деньги отдавать в казну из-за какой-то такой нюанс, они начали внешне как-то следовать, они пытались как-то это все обойти, и как только этот правитель, он, ну, дал слабину, там какая-то противоборствующая партия как бы обрела верх, и он уже не мог этот момент удерживать как-то на контроле, то там сразу же все это начало расползаться, и даже как-то потом у людей просто не то что желание как-то духовно развиваться, а у них вообще это какая-то оскомина определенно появилась. Да. Поэтому я к чему этот пример говорю, да, к тому, что вот это вот тонкое насилие, да, не делиться духовным знанием, да, потому что по факту страдание избавляет знания. Когда животное понимает, как правильно, то оно начинает сажать правильные поступки. Да. И правильные поступки естественным образом приводят к правильным результатам. То есть духовные поступки дают духовные результаты. Поэтому, когда мы не даем знания, мы по факту совершаем самое большое насилие. Да. Но при этом эта подача знания должна даваться, должна сама форма и сам стиль, он должен быть правильным. То есть это должно быть подкреплено нашими качествами. Да? Например, в той же Бхагавад-гите, 5 глава, 18 текст, вот у Гита перед глазами откройте, там говорится: «Видя виная сампане, брама гавини хастини, шуничай вашего пакича пандита самадаршина». Там говорится, что пандит или знающий человек, он одними глазами видит корову, слона, ученого, брахмана, то есть это самый высший класс, да, в варнашном адхарме, то есть в ведической системе, вот, и собаку, корову, и неприкасаемого, самый низший класс, то есть кто занимал в этой иерархии низший класс, человек, так, ниже шудры. Вот. Он их видит одними глазами, потому что он обладает знанием. И этот мудрец, вот он, видя виная, то есть у него есть знание, и второе, у него есть виная, то есть у него есть смирение, то есть смиренные мудрецы одними глазами. Поэтому для того, чтобы по-настоящему, ну, проповедовать, да, или делиться знанием, мало обладать какой-то информацией, нужно еще обладать качеством. Поэтому если же я чувствую, что я уже сам что-то, ну, в себе победил, да, что у меня уже, ну, без ложной гордости есть какие-то качества, да, которые, ну, стали моими, то есть я благодаря знанию какие-то качества развил, то значит я вот в той же степени, насколько я сам спрогрессировал, я должен проповедовать. То есть я должен делиться этим знанием. Вот. И тогда эта проповедь, вот если я по своему уровню проповедую, да, эта проповедь, она будет не как этот оброк Гопала, да, когда просто я вот как-то, ну, совершаю какое-то насилие, я пытаюсь кому-то что-то навязать, хотя сам нет. А эта проповедь будет такая, что я, делясь, пытаясь помогать другим живым, они будут видеть, что, о, так он своим примером может это подкрепить. Он своим примером это показывает. То есть он сам так делал, так живет. И это будет совершенно другой результат. И когда вот таким образом, то есть помогать другим духовно развиваться, начинает действовать живое существо, то она по факту, ну, обретает, ну, или в высшей степени, да, она начинает вот следовать этому принципу, не причинять насилие. То есть она избавляет живое существо от самого главной причины всех насилий, изнасилований в этом мире, это авидья, невежество. То есть отсутствие понимания, каким образом здесь все устроено, какое положение занимаю я, какое положение занимает Верховный Господь, вот, и все живые существа вокруг Него. Поэтому Отец, Он не безразличен, да, мы можем с этим согласиться. Отец, Он всегда переживает за своих детей. Вот. Но при этом также Он и, ну, адекватен, то есть Он понимает, кто перед Ним, и насколько этот проступок действительно, ну, какое наказание за этот проступок должно быть. Вот. И Он очень терпелив. Его, как бы, точка кипения, она завышена. Почему? Потому что, да, он отец. Вот, еще раз прочитаю этот текст. «Чистая личность, не причиняющая боли другим и относящаяся к живым существам столь же милостиво, как отец к сыновьям, быстро заслуживает благосклонность господина чувств». Итак, подытожу. В принципе, что хотел, то сказал. У нас сегодня два метода. Они про неправильное отношение к другим живым существам, к полубогам, то есть про какие-то, ну, оскорбительный менталитет, который может произойти вследствие неправильного понимания знания, и который может, как следствие, этот Оскорбительный иммунитет, менталитет может быть определенным препятствием на нашем духовном пути. Поэтому здесь говорится, что полубоги – это не верховные господа, да, в этой вселенной и вообще в принципе мироздания, но это при этом достаточно возвышенные живые существа, которые достойны того, чтобы их уважали согласно их положению. Но при этом их положение нужно четко понимать, вот, и отдавать себе отчет, кто на какой иерархической лестнице стоит. Если мы приедем в Индию, мы увидим там великую Кашамалу. Там и велосипедам поклоняются, и машинам, и кому только можно поклоняются. Почему? Потому что, ну, знание большое ведическое, спекуляций много, и все это так вот гипертрофируется, да. Вот. Но люди, которые читают Бхагавад-гиту, как она есть, Шримад Бхагаватам, у них сразу все точки становятся над «и». И 18-й пункт, он говорил о принципе вообще ахимса, то есть когда мы не причиняем насилие, вообще в принципе живем, отказываемся от насилия, вообще как жизненный кредо. Да? То есть, в принципе никого не хотим насиловать, ни грубо, ни тонко. Грубо – это самая грубая форма проявления, это в принципе забирать жизнь даже, да, вот у другого для того, чтобы мне было хорошо, чтобы мне было вкусно, чтобы не было комфортно, чтобы не было тепло и так далее. А более тонкое насилие – это просто, ну, безразлично относиться. Ну, ты страдаешь, ты не понимаешь. Ну и ладно, как бы каждому свое. А я вот понимаю, я вот такой вот весь прекрасный. Да? Это более тонкое насилие. Поэтому, начиная с грубого, мы отказываемся от грубого насилия сначала. Вот, а потом приходим к тому, что, обретая качество, вот мы становимся способны качественно достучаться до разума живых существ и давать им на своем примере знания, которые мы сами реализовали, тем самым помогая им избавляться от этой причины или корня всех проблем – это обиды, невежество. Просто потому что люди невежество, не знают. В школе не обучали нас этому, строению вселенной обучали там, корень там квадратный и так далее. Непрактичному знанию совершенно обучали. Если бы мы со школы знали, с молоком матери впитывали это знание, то мы были бы очень удачливы. Да и сейчас даже удачливы, но эта удача была бы. Геометрическая прогрессия развивалась бы быстрее. Окей. Наверное, здесь я остановлюсь. Готов вступить в диалог, если на то есть.
Спасибо вам, Александр. Сегодня очень интересные темы у нас были, и вот про полубогов есть несколько вопросов, в том числе вот один из них сейчас озвучу. Доброе утро. Если человек не знает, что он оскорбляет полубогов, то он будет деградировать или деградирует тот, кто знает и все равно делает?
Спасибо большое за вопрос. То есть давайте распишем это как просто, ну, например, какие-то степени, да, в каких-то степенях, чтобы это было понятно. То есть, например, есть какая-то минимальная допустимая степень, да, и максимальная, которая уже является оскорблением. Да. То есть, и в принципе, когда человек живет в невежестве, да, вот он, ну, неосознанно, у него нет знания, он как бы за всю свою жизнь прочитал вот, небольшой сборник стихотворений Пушкина, да, и все, больше книги не читает, телевизор смотрит, а там про строение вселенной, про какие-то законы не говорят, да. И вот он живет как хочется, да. Вот. Конечно же, он очень много приносит насилия другим живым существам, и полубогов тоже он не уважает. Он, не знаю, может взять там, как нас в пионерском лагере, там, помочиться в огонь, например, да. А это личность определенная, огонь, он также присутствует в нашем теле, да. И когда человек неправильно относится к огню, говорит аюрведа, то у него начинает страдать зрение, потому что зрение очень сильно связано с огнем, да? У кого все нормально с огнем в теле, у него глаза такие горят. Живой, видно такой блеск в глазах, да. То есть, значит, что все, как бы, этот элемент огня, он правильно циркулирует в теле. Да? Человек неправильно относится, получает последствия, начинает страдать здоровье. Да? Поэтому даже вот, например, даже ведические определенные такие профилактические действия, аюрведические, они говорят, что, ну, человек, у которого проблемы с глазами, он должен смотреть на огонь, то есть у него какая-то пища ему дается определенная, которую этот элемент содержит, то есть он должен с этим элементом соприкасаться. И вот аюрведа, она как раз-таки на этом построена, и вот ему говорится, что вот есть такая вот личность, там мантры определенные даже даются этому полубогу огня, и он тогда начинает правильно к нему относясь, он тем самым выправляет свое здоровье. Поэтому вопрос ваш, получает ли он, да, результат? Конечно, получает. Ну, вот в такой вот мере, да, то есть он как сказать, ну, минимальные какие-то, потому что он неосознан, у него нет знаний, и он получает, здоровье у него ухудшается и так далее. Ну, а если человек знает, да, например, и у него просто какая-то зависть, а почему он, почему не я, почему вот так, я не согласен, ну, как-то, хотя я слышал, как правильно, да, то такой человек, он и продолжает все равно, например, да, по-пионерски тушить огонь, да, то так, с таким человеком уже другой разговор. Он тоже получает последствия, но здесь уже не минимальные последствия, а здесь уже он получает в большей мере. Почему? Потому что он делает это осознанно. То есть просто такой вызов, да, бросает. Не согласен, не хочу. Поэтому здесь можно прописать это вот как минимальные какие-то, средние и максимальные. Все зависит от того, насколько живое существо находится в знании и насколько он действует осознанно. Потому что на это важно смотреть. То есть это все-таки такая система достаточно, ну, личностная. Так все устроено. Карма — это не просто как, знаете, автомат с газировкой. Ты кинул монетку, там, пиш, по нему ударил, он тебе выдал бутылочку. Да? Нет, закон кармы, он такой личностный. Это живое существо, в каких обстоятельствах, с каким сознанием, с каким подходом он совершил тот или иной поступок, и как следствие, вот именно такой результат, как совокупность всех этих обстоятельств он получает. Поэтому здесь очень совершенные законы, и оскорбления, как я еще раз хочу поставить акцент, это осознанный шаг. Это не бессознательный шаг. Почему? Потому что иногда, ну, во многих таких организациях есть сектантский подход, что оскорблением считается даже какой-то такой вот, ну, какая-то оплошность или какое-то бессознательное какое-то бессознательное действие, может быть, даже оскорбительное по отношению к другому, но в полной мере нельзя назвать это оскорблением. То есть это может быть какой-то минимальной степени, какой-то не минимальной степени оскорбления, но в полной мере это нельзя сказать. Нельзя сказать. А иногда это описывается, что все, после этого человек, он сразу, конец ему, да, его духовному прогрессу нет. Если это ребенок, ну, духовный ребенок, я имею в виду, да, то, ну, с него спрос как с ребенка. Вот. Ну, конечно, есть разные ситуации, время, место, обстоятельства никто не исключал. Поэтому как принцип мы озвучили, а каждая ситуация на индивидуальной.
Спасибо вам за ответ, да, это очень тоже важно понимать. И еще один такой вопрос про полубогов. Должны ли мы как-то благодарить полубогов за ресурсы, как это делали в древности, яги и обряды за дожди и урожай, или какие-то обряды для защиты детей?
Угу. Спасибо, да, хороший вопрос. Все зависит от того, на что вы квалифицированы. Вот если этот вопрос, например, отнести ко мне, то я считаю, что я не должен. Почему? Потому что есть текст такой в Бхагавад-гите, те, кто служит Мукунде, который является господином всех живых существ, он уже ничего не должен. И там описывается количество, ну, определенная иерархия там описывается. И он не должен ни своим родственникам, ни мудрецам, ни полубогам, ни предкам, ни там, и так далее. Да? То есть тот, кто старается максимально всю свою энергию, все, насколько он способен, отдавать служению Верховному Богу. Вот. И если мы, внутренне заглядывая, да, вот искренне, без какой-то ложной гордости и без какого-то при этом еще ложного смирения, да, заглядываем, что вот я так живу, да, то есть я поклоняюсь Верховному Господу, или же я как-то так это делаю, просто когда хочется, или вообще не делаю, тогда. Если я действительно так живу, тогда я поливаю корень дерева. Зачем мне лить воду на листья, на ветки, если я поливаю корень дерева? То все остальные будут счастливы. И полубоги, они это тоже видят, они понимают. Это личности, которые видят нас, они понимают нашу сущность, видят наши мотивы. Вот, поэтому это тоже не роботы, да, которые как-то внешне оценивают эту ситуацию, они понимают. Поэтому это будет не оскорбительно. Ну а если я сам еще не квалифицирован для того, чтобы себя посвятить служению Верховному Господу, и вся моя жизнь это не яги, то есть не жертвоприношение, вот, и я вообще, в принципе, ну, то для меня существует другой подход, ведический подход, когда я принимаю всех этих личностей как тех, кто действительно мне дают. То есть я должен и своим родителям, я должен и своим предкам, я должен и своим, ну, и полубогам, там, мудрецам, там еще перечислится. Дварша Бутаптам Нинам Петринам, да, вот, Накин Краняли Ничараджан, Сарватманах Шаранам Шараням, Готому Курдам, Парихвитя Картам. Вот, кто полностью Шаранам Шараням Мукунди, тот полностью предался на своем уровне, тот никому ничего не должен. Но тот, у кого нет такой квалификации, он должен всем. Вот. Но при этом, если он поклоняется Верховной Личности Бога, то тогда он выплачивает свои долги. То есть они естественным образом счастливы. Об этом даже есть такая игра. Такая есть история в Шримад Бхагаватам, 10-й песне, называется «Гавардхана Лила». Почитайте ее. Не помню, какая это глава, 32-я, по-моему, 33-я. Не могу ошибаться. «Гавардхана Лила» называется. Там эта тема раскрывается очень хорошо, когда один из полубогов, он был не согласен с этим принципом, что поливая корень дерева, насыщаются все ветви и листья. Вот. Но потом в итоге он согласился и был благодарен. Тем самым этот принцип еще раз был провозглашен. Поэтому ваш вопрос, прежде всего, также переадресовываю к вам. Вы должны оценить свою квалификацию. На что вы? Да. В ведической культуре есть много различных, например, ребенок у человека должен родиться, да, и он должен совершать различные там яги, жертвоприношения полубогам там, и так далее, чтобы ребенок был. Вот. Но а кто верит в то, что есть только одна ягья? Потому что Бхагава там провозглашает это. Есть одна ягья. Харинам Санкиртан ягья. Если я ее совершаю, какая еще ягья может что-то мне помочь? Если у меня такая вера, я полностью отдаюсь этой вере, я так живу, я себя такой вектор выбрал, то зачем мне что-то остальное? Нет, я вот уже для себя один процесс принял. Это определенный такой вектор, такой, на самом деле он вкусный такой, целомудренный, но он должен быть по квалификации. Это не должно быть каким-то подражанием или каким-то, потому что кто-то так делает, и я тоже. Нет, если внутри я так уверен, то это да. Вот лично я уверен. То есть вы меня спросите, я никаких не кормлю ворон по субботам, не совершаю никакие яги, никаким полубогам, вот, вообще в принципе не совершаю яги. Я предался одной яге и стараюсь максимально именно в нее вкладываться. Вот, и все свое время, и когда я в этой яге, все свое существо, всю свою природу, все свои таланты, способности, я туда отдаю, и моя вера такая, что эта ягья все мне уже дало и еще даст, и никакие другие яги мне не нужны. Это что касается меня. Вот. А вам нужно себя самому проанализировать.
Спасибо вам за вдохновляющий ответ. Вот вспоминаю сразу эту фразу в православии, есть, что по вере вашей вам воздастся. Действительно, все очень сильно зависит от силы нашей собственной веры. И вот последний вопрос. Вы сегодня говорили о том, что важно бороться с невежеством. И пришел такой важный вопрос. Стараюсь обучать своим примером, веду себя по-доброму с родными, стараюсь не навязывать свои убеждения, но все равно регулярно получаю тычки за свои убеждения, что я не такая и вера не наша, и так далее. На какие-то мои аргументы только еще больше раздражаются. Что мне делать?
Это навык. Проповедь — это определенный навык. Если же когда две дощечки трутся друг об друга, то происходит какое-то, выделяется тепло, дым даже может выделяться, да, в конце концов, даже огонь. Это вот люди, значит, они общаются, взаимодействуют. Вот, и это определенный навык, то есть каждому нужно еще подобрать свой ключик. Каждый замочный кважин на свой ключ, поэтому каждый человек индивидуален, как ему поведать. Может быть, кого-то просто нужно освященной пищей кормить, кому-то нужно пример показывать больше, а с кем-то можно вести философские беседы, и у него настолько зрелый разум, что он способен слышать аргументы. Вот, поэтому здесь надо посмотреть на квалификацию этих живых существ, кому пропадут ваши родственники, на что они готовы. И также ваша квалификация. То есть вы, как человек, который хочет делиться, тоже должны быть. Например, Олег Геннадьевич Торсунов не сразу стал Олег Геннадьевичем Торсуновым, который рассказывает, люди вдохновляются, красиво говорит, передает свой опыт. Он тоже постепенно в этом всем тренировался, Вот, один раз получилось, второй раз не получилось, третий раз какая-то ситуация там произошла, на какой-то лекции. Наверняка все это было, да. И дорогу осилит идущий, поэтому вы, как проповедник, тоже должны постепенно расти, анализировать, где вы, так сказать, не вывезли ситуацию как духовный человек и ушли, как бы двойственность начали там предъявлять, да, спорить там, и так далее. Или где вы, наоборот, как-то не смогли аргументировать, да, вам не хватило знания. Или где, наоборот, вы были успешны, и у вас получилось, вы почувствовали, что человек услышал. Вот таким образом вы формируетесь как личность, как проповедник, как тот, кто может становиться духовным учителем, да, это называется Вартмана Прадакшика Гуру, то есть человек, который помогает стать на путь. Да? То есть такой вот очень искусный человек, который может подбирать ключи, который действует очень деликатно и при этом личностно, но при этом он не безразличен. Потому что безразличие это тоже, видите, как мы узнали сегодня, отец, он не безразличен другим живым существам. Безразличие это тоже неправильно. Вот это насилие определенное. Поэтому вы на правильном пути, просто развиваетесь как проповедник, но и также еще посмотрите, на что квалифицированы ваша паства. Да. Может быть, они не квалифицированы для того, чтобы вести с ними философские диалоги, а просто квалифицированы иногда закидывать какой-нибудь вкусный сладкий шарик, который был предложен Богу. И этого пока достаточно, может быть, даже на все их не оставшееся воплощение. И это будет прекрасно для них, если они съедят миллион шариков до конца жизни, предложенных Богу, это будет хороший духовный прогресс уже, если они на это только квалифицированы. Чем если, например, они квалифицированы только на шарик, а вы им там начинаете стихи из Шримад-Бхагаватам, из учения Рупа Госвами, и они там, да что ты такое, это все не наше. И в конце концов они вас душат, и вы видите, что вы их тоже душите, так вот получилось. Вот. Но эта ситуация тогда, надо понять, что нет. Неправильно подобран ключ.
Хороший пример. Спасибо вам и за фразы, что дорогу осилит идущий. Это особенно вдохновляет, потому что мы шаг за шагом духовно возвышаемся, просто слушая о тех методах, которые вы нам рассказываете, и мудрости святого. Поэтому спасибо вам, Александр, что делитесь с нами этим. Мы будем применять это в нашей жизни и стараться духовно возвышаться.
Ну и я тоже, вот, клянусь, буду тоже применять и стараться. Ну, прежде всего, я для себя тоже это все говорю.
Спасибо. Благодарим вас и будем ждать новой встречи через 2 недели. До свидания.
До свидания.